Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра... Простите. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Москве и Екатеринбурге прошли акции протеста против насилия в армии. Хамас заявляет о готовности пойти на слияние всех вооруженных палестинских группировок. В Ираке суннитские организации объединились в политический блок. В Москве и Екатеринбурге прошли акции протеста против насилия в армии. В Москве, по данным нашего корреспондента, на митинг собрались более 150 человек. Участники требовали отставки министра обороны Сергея Иванова.
Уважаемый Сергей Борисович Иванов, после того, что вы сказали, достаточно было одной фразы. Вот эта фраза «Я был в горах и ничего не знал», хотя за вами ходит офицер с ядерным чемоданчиком и спецсвязью. После вот этой самой фразы, когда несчастному парню, который сам пошел в армию, не косил, не платил взяток, ему отрезали вашей армии ноги, вот после этой фразы вы должны уйти в отставку немедленно.
Это были голоса участников акции. Пикет в Екатеринбурге, в котором приняли участие около 20 человек, был разогнан милицией. Задержаны 3 активиста национал-большевистской партии. Акции вызваны событиями в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники были жестоко избиты несколько солдат. Один, Андрей Сычев, до сих пор находится в реанимации. Ему ампутировали ноги. Вот как прокомментировала ситуацию руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
К сожалению, случай трагический, который произошел вот в Челябинском гарнизоне, это один из десятков тысяч трагичных случаев, которые происходят ежегодно. Доходит до сведения прокуратуры, журналистов, комитетов солдатских матерей, наверное, процентов 30. Остальное – это скрытая преступность. Это система, которая порождена рабским состоянием солдат и недостойным положением офицеров в войсках,
заявила Валентина Мельникова на пресс-конференции в Москве. В Мордовии закончился громкий судебный процесс по делу сотрудников госавтоинспекции, которые за взятки регистрировали угнанные автомобили, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Верховный суд Мордовии вынес приговор в отношении двоих офицеров милиции, поставивших на регистрационный учет в госавтоинспекции 29 иномарок, угнанных в России и за границей. Судом установлено, что в 2004 году житель Москвы предложил сотруднику кадровой службы ГИБДД при МВД Мордовии Юрию Исаеву поставить на учет, а в дальнейшем и снять с учета иномарки с поддельными регистрационными номерами и незаконно ввезенные в Россию автомобили. За каждую машину ему предлагалась взятка в размере 1300 долларов США. Исаев подключил к делу инспектора регистрационного отдела Ведяйкина. За все время работы своеобразного конвейера по легализации угнанных машин офицеры милиции получили более 1 миллиона рублей. Суд приговорил Исаева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Ведяйкина к 2 годам. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Обстановка на палестинских территориях накаляется. Там второй день подряд происходят вооруженные стычки между сторонниками победившей на парламентских выборах группировки «Хамас» и боевиками бывшей правящей партии «Фатх». Есть раненые. Недовольны победой «Хамас» и полицейские, опасающиеся массовых увольнений. «Хамас» готова пойти на слияние всех палестинских группировок для создания армии. Об этом заявил политический лидер «Хамас» Халед Машааль, находящийся в Сирии.
Эту победу мы планировали, чтобы достичь 3 целей. Во-первых, реформы, то есть перемены к лучшему в жизни палестинцев. Второе, поддержать и укрепить наше движение сопротивления и объединить вокруг него палестинцев. И третье, реорганизация нашего палестинского дома и институтов власти, институтов, ответственных за политические решения, чтобы они основывались на партнерстве между нами.
Машааль добавил, что «Хамас» будет соблюдать достигнутые ранее договоренности с Израилем, пока они, по его словам, не противоречат интересам палестинского народа. Одновременно лидер «Хамас» отверг призывы разоружиться.
Радио «Свобода». Новости.
Иран заявляет, что договорился с Россией о привлечении других стран к работам по обогащению урана для его ядерной программы. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Ирана Маноче Харматаки, не указав, о каких именно странах идет речь. 2 февраля на заседании Международного агентства по атомной энергии будет решаться вопрос о передаче иранского досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. На этом настаивают США и Европейский Союз. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил.
Несмотря на весьма серьезные усилия европейцев, поддержанных другими постоянными членами Совета безопасности ООН, перед Новым годом Иран решил отказаться от сотрудничества с нами. Иран решил взломать печати на центрифугах и продолжить движение к обогащению урана. Если такова его позиция и сегодня, то шансы Тегерана избежать передачи его дела на рассмотрение Совета Безопасности очень невелики.
Говорил Джек Стро.
А мы продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Кирилл Кобрин. И снова здравствуйте. Одним из важнейших международных европейских событий недели стала прошедшая в Страсбурге сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этой сессии было принято 2 неприятных для российской делегации документа. Резолюция по Чечне, совершенно неожиданным дополнением в виде осуждения нового российского закона о неправительственных организациях, и резолюция, осуждающая преступления коммунистических тоталитарных режимов. Фактически в этом документе уравнены нацистские и коммунистические режимы. Против этого выступили не только европейские и российские коммунисты, но и часть левых участников работы сессии ПАСЕ. Мы попробуем сейчас обсудить, насколько идеология и практика коммунизма отличается от идеологии и практики нацизма, который, напомню, в послевоенный период был назван преступным. Я с удовольствием представляю вам гостя программы «Это историк», профессор МГИМО Андрей Зубов. Андрей Борисович, здравствуйте. Андрей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и слушатели могут позвонить к нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 222 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. А мы сейчас переходим, собственно, к обсуждению. Андрей Борисович, вопрос первый, глобальный. С него и начнем. Можно ли, по-вашему, считать нацизм и коммунизм одинаково преступными?
В смысле режимов, в смысле практик двух режимов, они, безусловно, настолько преступны, что мерить, кто более преступный, просто невозможно. Ведь нельзя же считать, что менее преступен тот, кто меньше убил людей. Ну, скажем, нацистский режим убил меньше людей, просто потому что меньше существовал в истории. Но в отношении человечества, в отношении преступлений против человечности, эти режимы равно преступны, хотя их преступления различны. Но, предположим, нацистский режим не совершал массовых изъятий собственности, не осуществлял массовых гонений на религиозные убеждения людей. Коммунистический режим совершал все это. Коммунистический режим в Советском Союзе осуществлял и национальный геноцид, только не евреев, а других народов, скажем, чеченцев, калмыков, крымских татар. И, как известно, перед смертью Сталин мечтал и о таком же геноциде среди евреев, но не успел, умер. Так что, я думаю, эти режимы равно преступны, и их преступления вполне сравнимы.
Ну, это режимы. А что касается идеологии, тут можем ли мы говорить о том, что коммунистическая идеология, которая, в общем-то, говорит о светлом будущем и приглашает человечество в это светлое будущее, вот эта идеология преступна?
Видите ли, сходство коммунистической идеологии с нацистской, хотя я хочу подчеркнуть, что Парламентская ассамблея Европы не осуждала идеологию, она просто подчеркнула, что идеологии явились стимулом, идеология коммунистическая явилась стимулом для преступных действий. Итак, коммунистическая и нацистская идеологии содержат в себе целый ряд моментов, которые, естественно, разворачиваются в тяжкие преступления. Дело в том, что и коммунистическая, и нацистская идеологии равно объявляют некоторые группы общества ненужными, неудобными и враждебными по отношению к тем целям, которые светлым целям, которые ставят эти режимы. И поскольку эти группы враждебны, они подлежат или насильственному перевоспитанию, или изгнанию, или уничтожению. Вы знаете, что вот в смысле, если мы говорим о нацизме, то это в первую очередь евреи, а если мы говорим о коммунизме, то это церковь, это высшие слои общества любого, не только русского, дворянство, культурная интеллигенция, это буржуазия. Так что и действительно в практике уничтожались равно жестоко и евреи в Германии, и высшие классы общества в коммунистических странах.
Давайте послушаем мнение наших слушателей. Сейчас нам дозвонился Михаил Васильевич. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это говорит Россия, Москва. Очень сейчас печально, потому что, знаете, утром вышел, я живу в центре города, моя семья вообще живет с 1618 года, здесь и владела Кудриным, около Кремля, и вот вышел, и сегодня женщины в истерике кричали, что молодого человека избили, и у него сломаны ноги, и вообще собралось очень много людей сегодня у Арбата, и вот я ехал в Барвиху с собачкой гулять, это так печально, так неприятно. Но я отвечу все равно на ваш вопрос. Вы знаете, и фашизм, и сталинизм, и коммунизм, это разве можно это делить? Это общее преступление против человечества. И даже ставить вопрос между ними, это странно. Потому что и Гитлер, и Сталин, это оба преступника, это люди, и ихняя политика никак не может совместиться с нашим сегодняшним 21 веком. Это просто безобразие. И те сегодняшние вот наши последствия в армии нашей российской, то, что происходит, вы знаете, это просто... Мы все просто опечалены, и это странно, как 21 век. Сегодня прогрессивный наш президент Путин не делает ничего, он генералов не арестовывает, не увольняет. Это просто безобразие.
Спасибо, Михаил Васильевич. И еще один звонок. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Позвольте предположить, что столь долгожданное осуждение преступлений коммунизма «Единой Европой» оформила, наконец, юридическое право российских народов любым путем вернуть себе всю собственность, незаконно экспроприированную большевистским режимом и удерживаемую режимом их потомков. Открыт ли путь к свободе?
Андрей Борисович, я не знаю, как насчет пути к свободе, это не нам с вами решать, но, тем не менее, вот наш последний слушатель задал вопрос очень важный. Давайте его переформулируем. Актуально ли сейчас осуждать коммунизм через 15 лет после его хотя бы формального краха?
Разумеется, актуально и в высшей степени, потому что, во-первых, очень многие страны, как сказано, кстати говоря, в резолюции, остаются коммунистическими, правда, за пределами Европы. И там продолжают совершаться те же самые преступления, часто в столь же грандиозных масштабах, как и в период, когда коммунизм властвовал в значительной части, в половине, наверное, Европы. Во-вторых, в тех странах, где коммунизм сейчас обрушен, в России, в Восточной Европе, в Прибалтике, в ГДР, все равно остаются люди и силы, которые испытывают к нему ностальгическое влечение. А во многих странах, в том числе и в нашей России, существуют целые коммунистические партии, которые, как опять же сказано в резолюции совершенно правильно, не поддерживают порвали с преступным коммунистическим прошлым. Действительно, мы знаем, что и Зюганов, и Советская Россия воспевают Сталина, воспевают Ленина, говорят, что никаких репрессий не было. То есть совершают вещи безобразные, которые на самом деле, если бы они происходили в Германии в отношении нацизма, тут же бы подвели бы данного человека под уголовное дело и дали бы ему срок за это. И, наконец, просто у нас на каждом шагу стоят статуи Ленина, стоят статуи Дзержинского, их возводят новые. У нас улицы названы именами людей, которые уничтожили миллионы, тысячи людей. У нас выходят книги, обеляющие то преступника Молотова, то бандита Берию. Ну, так, конечно, актуально. В высшей степени актуально. Без этого мы просто не возродимся, если эта декларация не будет воплощена в жизнь в сегодняшней России.
Андрей Борисович, ну ведь, тем не менее, коммунистические партии, даже те, которые не покаялись и признают свою связь с коммунистическими режимами прошлого, они очень популярны. Я не говорю только о российских коммунистах. В Чехии, например, компартия так и не отмежевалась от советского прошлого, и она очень популярна. Что делать со всеми людьми, которые исповедуют коммунистические идеалы?
А вы знаете, что в Соединенных Штатах, например, в Германии после войны в американской оккупационной зоне по опросу 47-го года 42% людей считали, что нацистский режим в принципе был хорош, идеология прекрасна, некоторые аспекты ее реализации были, видимо, ошибочны. В британской оккупационной зоне опрос 48-го года в Гамбурге показал, что до 70% считают Гитлера самым выдающимся человеком Германии. Вот именно это заставило союзные державы проводить последовательно политику денацификации Германии. Как мы видим, за 30-40 лет успех был достигнут весьма большой. Поэтому то, что у нас такое количество людей поддерживают, безусловно, преступные режимы и оправдывают, безусловно, фантастически бесчеловечные деяния, это говорит только о том, что общество тяжко больно и его надо лечить.
Мнение нашего слушателя сейчас. Нам дозвонился Николай из Тулы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер. У меня вопрос к уважаемому профессору Зубову. Если мы возьмем вот великую русскую литературу, да, хотя бы Деникина, Гуля, вот, Буковского, психиатрический ГУЛАГ, Солженицына, да, вот, Артема Веселого, «Россия кровью умытая», мы увидим, что, собственно, коммунизм, он был даже предтечей фашизма. Существуют также многочисленные данные и на Западе, и в России, что фашизм и коммунизм изуверскими методами своими, они делились друг с другом, да? Вот у меня такой вопрос. Почему над фашизмом Нюрнбергский процесс был, а над коммунизмом, который, собственно, даже хуже, чем фашизм, вот, его нет?
Спасибо, Николай. Ну, сказать хуже или лучше здесь действительно очень сложно. Андрей Борисович, почему не было Нюрнбергского процесса над коммунизмом?
Ну, именно потому, что значительная часть людей соединена с этим режимом, что не было военного поражения коммунистических стран, что коммунистический режим скорее переродился в более терпимый демократический. Это видно даже потому, что большинство людей, которые были в номенклатуре коммунистической, до сих пор, если они по старости не ушли, продолжают занимать видные места в современном, скажем, российском политическом истеблишменте. Именно поэтому не будут же они судить сами себя. Поэтому наша задача, задача общества, пострадавшего от коммунизма и до сих пор страдающего от его последствий, наша задача поставить вопрос о суде и об осуждении и деяний, и людей, коль они еще существуют, коль они еще живы.
Давайте еще раз поговорим о моральной стороне этого вопроса. Александр Солженицын призывал россиян ко всенародному покаянию. Не кажется ли вам, что революция ПАСЕ совершенно другими, конечно же, словами говорит о том же?
Во многом так. Хотя это и грустно. Грустно, что мы не сами приходим к идее о том, что нам надо изменить свой ум. А я напомню, что покаяние в церковном смысле – это греческое слово «метаноия» – изменение ума. Что мы не хотим изменить свой ум относительно коммунизма. А нам говорят об этом извне. Говорят на парламентской ассамблее Европы. Мы должны были быть здесь впереди. Правда, отрада досадно то, что наиболее решительно выступили за осуждение коммунистических режимов как раз страны Восточной и Центральной Европы, пострадавшие от коммунизма и испытавшие на своей шкуре, что такое коммунизм. Опять же, России следовало бы к ним быть ближе, но, к сожалению, очень большое число представителей России выступило против этого осуждения, на ПАСЕ, в частности, и это печально. Я думаю, что проблема покаяния, проблема нашего изменения отношения к прошлому, это ключевая проблема для нашего будущего. Пока мы не проклянем вот этот коммунистический режим, не скажем, что все, что было связано с ним преступного, однозначно омерзительно и гадко. И стыдно, что в России он был, и стыдно, что русский народ допустил этот режим, хотя и после пятилетней гражданской войны, в которой лучшие люди боролись с этим режимом, умирали или уходили за границу. Пока мы этого не скажем, собственно говоря, будущего у нас нет. Мы будем находиться в нынешнем тяжком, вот таком межеумочном состоянии, в нищете, и в полной государственной и национальной расслабленности.
Андрей Борисович, но ведь такая популярность коммунистических идей, естественно, и в России, и в некоторых странах Центральной Европы вызвана еще из банальной ностальгии. Ведь люди, которые прожили часть или большую часть своей жизни при советской власти, как мы с вами, между прочим, тоже, они же не могут вычеркнуть из своей жизни вот этот кусок. Они, естественно, не могут вычеркнуть из своей жизни то, как они жили, и, может быть, лучшие их годы пришлись на это время.
Видите ли, в чем дело? Это действительно очень серьезная проблема, она, собственно, была точно такой же и в Германии, но ведь вы понимаете, если люди жили в сопротивлении режиму, явном или хотя бы внутреннем, скрытом сопротивлении, а таких же было очень много, эти люди, естественно, восприняли крах коммунизма как великое счастье, и освобождение от большевизма, от коммунизма восприняли как свое личное освобождение. Те же, кто коллаборационировали, сотрудничали с режимом, а таких, я думаю, было, примерно половина нашего общества, они, естественно, воспринимают свою прошлую жизнь и режим как одно целое. Для кого-то режим был врагом юности, врагом счастья, а для кого-то он был сестрой родной, которая многое давала. Скажем, верующий человек, который знал, что если он крестит ребенка, его выгонят с работы, для него этот режим был, безусловно, гадок. А человек, который был секретным агентом, или который ученый, который делал свою карьеру, воспевая марксизм-ленинизм, используя эти методы для того, чтобы бороться со своими оппонентами, для этого ученого до сих пор коммунизм очень близок. Как быть здесь? Как помочь тем людям освободиться от этого морока прошлой связи с режимом? Не знаю, это очень тяжелая задача, но ее надо все равно решать, потому что, опять же, иначе у нас будущего нет.
Что думают наши слушатели? Сейчас нам дозвонился Константин из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я не коммунист и уж тем более, не дай бог, не демократ. Просто стороннее мнение, если есть преступление, значит, должно быть и наказание. И, естественно, советская Европа, наши бывшие друзья гораздо упорнее добивались принятия этой резолюции, поскольку это им открывает, так сказать, лазейку для того, чтобы требовать с России денег. И тут совершенно все понятно, тут нечего лезть как бы в какие-то дебри, это просто попытка еще раз ободрать Россию, неважно, какой у нас будет режим, господа, у нас может быть монархия, но все равно нас окружающие страны, друзья, все равно захотят с нас пощипать перья. Это...
Спасибо, Константин. Андрей Борисович, что вы думаете, может быть, это действительно политическая конъюнктура?
Видели, в чем дело? Что же говорит глубоко уважаемый Константин? В этом есть доля правды, и вот в каком смысле. Дело в том, что наша нынешняя Российская Федерация объявила себя продолжателем коммунистического государства, но не объявила себя правопреемником докоммунистической России, в отличие от всех стран Восточной Европы, которые объявили себя преемниками именно докоммунистической государственности. И поэтому, естественно, за преступление коммунистического режима требует компенсации с ее продолжателя. Ежели мы объявим, как, кстати говоря, нам и подсказывает резолюция ПАСЕ, что мы первая жертва коммунизма, что русский народ, что Россия первая жертва коммунизма, захваченная международным вот этим коммунистическим, коммунистической властью после тяжелой напряженной войны гражданской, потом на крестьянских восстаний, потом национальных восстаний, сопротивления этому режиму, то есть тогда какие компенсации, с кого компенсации? Тогда Россия скажет, мы пострадали больше всех, и, так скажем, Латвия с нас может требовать компенсации, а мы можем требовать с Латвии компенсации за участие латышских стрелков тогда в подавлении нашего русского национального белого движения. И вопрос зайдет в тупик, и никто ни с какой компенсации требовать не будет. Но пока нынешний режим ведет себя официально, символически не уничтожает и во всем подчеркивает свою связь с советским строем, вспомним хотя бы одно гордое называние наших нынешних служб безопасности чекистами. Чего это одно стоит? До тех пор, конечно, все у нас будут требовать компенсации. Поэтому, уважаемый Константин, не совсем прав. Если вы России, скажем, будет монархия, которая будет объявить себя продолжателем монархии докоммунистической, дореволюционной, никто ни копейки за преступление коммунистов с России не потребует, и уж понятно, если потребует, то не получит.
Кроме, может быть, Польши, но это реплика в сторону. Сейчас послушаем Виктора из Москвы. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот представим, что вот эта вот сессия ПАСЕ была в эпоху Возрождения, после Средневековья. Тогда, видимо, вот на основании инквизиции, там, крестовых походов вполне могли такой основательный вывод сделать, что христианская идеология тоже враждебная, и ее надо запретить. Так вот, как вы считаете, все-таки, как говорится, дело в коммунистической самой идеологии или в ее исполнителях?
Ну, все-таки я чуть-чуть уточню, конечно же, в эпоху Возрождения уже крестовые походы давно закончились. Андрей Борисович, что вы думаете?
Ну, видите ли, разумеется, преступления, которые совершили от имени церкви в истории, они также требуют и раскаяния, и осуждения. Но сейчас я не знаю ни единого человека, скажем, который бы говорил, может, какой-нибудь только сумасшедший, что, скажем, инквизиционные костры – это великое благо и счастье. Католическая церковь покаялась, папа Иоанн Павел II публично объявил о том, что это были ошибки, это были преступления. Скажем, инквизиционные трибуналы 18-го, начала 19 века, и вопрос снят. А в коммунизме, в коммунистической режиме не покаялись, часть из них существует до сих пор, в Китае до сих пор совершаются тяжкие преступления, скажем, на преследование людей религиозно, за религиозные убеждения, в Корее и во Вьетнаме за политические убеждения, в Лаосе. С другой стороны, в нынешних странах посткоммунистических, как я уже говорил, очень много людей оправдывают деяния коммунистов, вот для этого-то и нужна резолюция ПАСЕ. А если бы сейчас, скажем, католическая церковь говорил, правильно делали, что сжигали, и мы будем сжигать, когда в силу опять получим, тогда надо было бы резолюцию принимать против этих мнений католической церкви. Но, слава богу, таких мнений никто не высказывает.
Давайте послушаем последний звонок. Это Александр из Санкт-Петербурга. Мы вас слушаем, остается совсем мало времени. Спасибо.
Алло.
Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Андрей Борисович, наконец-то я смогу с вами поговорить. Скажите, пожалуйста, а как к всем деяниям относятся представители наших православных церквей в России? Их у нас как минимум 12. Что вам по этому поводу известно?
Что касается всех церквей, не знаю. То, что их 12, тоже слышу первый раз. Но что касается Русской Православной Церкви, то я должен с большой радостью, поскольку сам являюсь чадом этой церкви, подчеркнуть, что здесь Русская Церковь прямо и однозначно поддержала резолюцию ПАСЕ. Представитель Русской Церкви в Брюсселе заявил, что он всецело поддерживает, что Русская Церковь всецело поддерживает осуждение коммунистического режима, коммунистических режимов и единственно выражает свое некоторое удивление, что ни единым словом ни в резолюции, ни в докладе, ни в рекомендациях ПАСЕ не упомянуто о таком родимом пятне всей коммунистической идеологии и практики, как последовательная борьба с религией и уничтожение деятелей религии, верующих людей и предметов культа и культурных ценностей, связанных с религией. Этого действительно почему-то в резолюции нет. В резолюции говорится о том, что коммунистические режимы имели бесчеловечное отношение к классовой борьбе, но нигде не говорится, что была религиозная тяжкая борьба.
Спасибо, Андрей Борисович. В студии «Радио Свобода» был московский историк, доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Мы обсуждали последнюю резолюцию ПАСЕ, осуждающую коммунистические и тоталитарные режимы. Я думаю, что и тема эта не закрыта, и мы еще неоднократно будем ее обсуждать на «Волнах Свободы», и в частности с Андреем Борисовичем. Спасибо, и всем нашим слушателям тоже, и я приношу извинения тем слушателям, звонки которых мы не успели принять. Во второй половине часа нашей программы «Итоги недели» вас ждет набор традиционных и разнообразных рубрик программы. Мы продолжим нашу программу после сводки новостей и небольшое объявление. Завтра в 13 часов в программе «Время за рулем» мы обсудим обновленные правила дорожного движения. Очень актуальная сейчас тема. Сегодня прошли акции протеста против этих новых правил. У нас в гостях лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков и ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио Юрий Гейко. Программу ведет Вероника Бады. В час дня ждем звонков в прямой эфир. Повтор программы в 4 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве и Екатеринбурге прошли акции протеста против насилия в армии. Протесты вызваны событиями в Челябинском танковом училище, где были жестоко избиты несколько солдат. Один, Андрей Сычев, до сих пор находится в реанимации. В московской войсковой части покончил с собой матрос. 19-летний Евгений Ганзин был призван на службу в июне прошлого года. На палестинских территориях продолжаются массовые беспорядки. Сторонники бывшей правящей партии ФАТХ возмущены победой Хамас на парламентских выборах. В Ираке похитители 4 иностранцев угрожают убить их, если из иракских тюрем не будут освобождены все заключенные. Речь идет об активистах мирного движения, 2 канадцах, британце и американце, похищенных в конце ноября. Иран заявляет, что договорился с Россией о привлечении других стран к работам по обогащению урана для его ядерной программы. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Манучехр Маттаки, но о каких именно странах идет речь, не сказал. В Чечне завершены восстановительные работы на газопроводе. Во Владивостоке прошел митинг с требованием провести независимое расследование причин трагедии 16 января, когда во время пожара в офисном центре погибли 9 человек. В Белоруссии закончен подсчет подписей, собранных в поддержку кандидатов в президенты. Нужное количество подписей у 4 претендентов, включая единого кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Выборы 19 марта. Американские власти выслали из США дочь бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели» «Радио Свобода» ведет сегодня Кирилл Кобрин. И я представляю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска «Гламорама». В Роттердаме проходит ежегодный международный кинофестиваль, который обычно собирает не совсем традиционные фильмы. Так получилось и на этот раз. Мой коллега Дмитрий Волчек, который как раз обычно ведет программу «Итоги недели», традиционно посещает Роттердамский фестиваль, знает его особенности и предпочтения организаторов. Сейчас Дмитрий в эфире «Свободы» по телефону из Роттердама.
В 82-м году Нагасаки Шуничи снял на 8-миллиметровую пленку историю пары тины Рейджеров Ринго и Инако, которые убили собственную дочь и прячутся в чужой квартире. 24 года спустя, теперь уже признанный мастер, Нагасаки Шуничи сделал новую версию картины «Сердце, бьющееся во тьме». Отчасти ремейк, отчасти сиквел. Историю Ринго и Инако разыгрывают новые актеры в современных декорациях, а параллельно постаревшие актеры из версии 82 года встречаются после долгой разлуки. Если постмодернизм существует, то, вероятно, это он и есть. Первоначальная лента препарируется, ключевые сцены повторяются, а затем разыгрываются заново, а присутствие в кадре съемочной группы, самого режиссера и продюсеров постоянно напоминает зрителю, что на экране вовсе не любовная драма, а некий наджанровый продукт деконструкции. Более рассудочного кино трудно придумать, к тому же новая пара юных героев, по контрасту с драйвом первоначальных Рингу и Инако, играет в нарочито условной манере, неувлеченно и холодно. Европейской премьерой фильма «Сердце, бьющееся во тьме», предваряющей ретроспективу картин Нагасаки Шунича, и открылся Роттердамский кинофестиваль. Выбор другой ленты, показанной в первый вечер, кажется неожиданным. «Горбатая гора» Энга Ли, получивший уже и венецианские призы, «Золотые глобусы», и остающиеся главным претендентом на «Оскары», в афишах Роттердама, ориентированного на неголливудское кино, выглядит странно. Таковы издержки политкорректности. Любого, кто скажет об этом фильме дурное слово, запишут в гомофобы. Сам Энг Ли, приехавший в Роттердам, говорит, что, снимая фильм о ковбоях-геях, вовсе не хотел ввязываться в спор о так называемых моральных проблемах, и сами эти проблемы в их американском измерении не понимают. В ультралиберальной Голландии это измерение тем более непонятно, так что «Горбатая гора», которая по ту сторону Атлантики кому-то видится революционной, на фоне картин Нагасаки Шуничи и прочих экспериментальных работ, кажется совсем архаичной.
А в Москве прошла презентация книги рисунков известного художника-карикатуриста Андрея Бельжо к стихам классика русского авангарда Даниила Хармса. На презентации побывала Елена Фанайлова.
Презентация альбома «Хармс 100» превратилась в маленький фестиваль Хармса. Сначала Андрей Бельжо читал проиллюстрированные им стихи.
«В окно гляжу на суету людскую и думаю, зачем спешить? В покое сладостном тоскую, мне право так приятней жить. Человек свою фигуру носит бодро целый день, и душой свою натуру побеждать ему не лень. Но лишь только ночь сгустится, дервенеют ноги вдруг, и в постели рука стремится, и противно все вокруг. Прочь летит сапог скрипучий, пояс падает звеня, и пиджак суконной тучей отлетает от меня, отлетает от меня. Так я молил твоей любви, смеялся, пел и плакал горько, но ты на все мои мольбы мне обещала дружбу только.
Чтение продолжили приглашенные гости. На сцену выходили журналисты Матвей Гонопольский и Вячеслав Флерковский, актриса Елена Морозова и руководитель театра «Практика» Эдуард Паяков, писатель Игорь Клех и адвокат Павел Астахов. Самые значительные слова о Хармсе сказал писатель Андрей Битов.
Абсурднее, чем тусовка и празднование столетия человека, непечатаемого, голодного и погибшего, то ли самостоятельно умершего в тюрьме, то ли застреленного, как бы и нелепо, да? И тем не менее, значит, вот осталось это столетие нам, то есть мы еще и это все кушаем. Простите за нарушение праздника. Но помнить об этом приходится.
Хармс – это серьезно, считает Андрей Битов.
Это принадлежность не авангарду, не эксперименту, это принадлежность традиционной культуре. Это было выживание культуры под глубоким давлением и под глубоким уничтожением. Туда, кстати, примыкали многие изумительные люди, не вошедшие в систему абериутов официально, вплоть до Шостаковича и Юдины, и Бахтина, это была огромная последняя культурная грибница.
Сказал Андрей Битов на презентации альбома «Хармс 100». Остается добавить, что художник Андрей Бельжо представляет себе героев Даниила Хармса то как фигуры с картин Филонова, то персонажами русского Лубка, а то братьями и сестрами знакомого всем Петровича.
Еще одна книга. В Великобритании вышла в свет книга натуралиста, философа и музыканта Дэвида Ротенберга под интригующим названием «Почему птицы поют» с подзаголовком «Путешествие в тайну птичьей песни». Эту тайну и пытается разгадать автор книги. Как он это делает, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Ученых-орнитологов всегда интересовало, как птицы поют, а не почему они поют. Причину птичьего пения они объясняли вполне утилитарно. Птицы поют, говорили они, чтобы защитить свою территорию или чтобы привлечь других птиц, или, на худой конец, просто потому, что они умеют петь. Однако на протяжении столетий музыканты и композиторы, не довольствуясь этим объяснением, относились к птичьему пению как своего рода идеальной, чуть ли не райской музыке, полагая, что именно птицы – подлинные создатели музыкального искусства, ведь их пение раздавалось на земле еще тогда, когда человека на ней и в помине не было. Дэвид Ротенберг считает, что именно птицы – наши первые учителя пения. В подтверждение этого он приводит реакцию на птичье пение туземцев Новой Гвинеи, мнение на этот счет Аристотеля и Канта и рассказывает удивительные истории о том, как птицы научились воспроизводить пение людей и их музыку. «Окружающие нас в природе звуки, – говорит он, – не менее музыкальны, чем созданные людьми темперированные звуковые композиции». Ротенберг отмечает сходство птичьих импровизаций с джазовой музыкой.
В джазе вы обычно импровизируете на основе аккордовых последовательностей, представляющих собой песенную гармонию. Но вы можете импровизировать и на основе звуковых последовательностей. Это своего рода ограниченные звучания, которые можно обнаружить в природных звуках. Вот почему я исполняю музыку, в которой природные звучания выступают как своего рода инструмент.
Дэвид Ротенберг убежден, что хотя пение птиц очень часто представляет собой призыв самца, его невозможно объяснить только с помощью дарвиновской теории естественного отбора. Он находит этому эстетическое объяснение. По его словам, птицы наслаждаются своим пением. Песня «Певчей птицы» – необычайно сложная композиция, состоящая из множества фраз, которые варьируются в разных сочетаниях.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На волнах свободы вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Кирилл Кобрин, и нашу программу продолжит обзор свежих номеров американских еженедельников. Главная международная тема – неожиданные результаты парламентских выборов в палестинской автономии, где победила экстремистская группировка «Хамас». Обзор главных публикаций американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
«Воинствующие и умеренные» в статье по таким заголовкам Newsweek обсуждает вопрос о том, намерена ли организация «Хамас» отказаться от насилия после победы на палестинских выборах. Когда год назад глава автономии Махмуд Аббас пришел к власти, то намеревался привлечь к сотрудничеству членов Хамас в надежде, что участие в политическом процессе изменит расстановку сил в организации, которую Израиль и Соединенные Штаты считают террористической. Но исламские фундаменталисты, быстро освоив тактику борьбы за власть, бойкотировали прошлые парламентские выборы, зато сейчас одержали убедительную победу. Правительство партии ФАТХ подало в отставку, но сможет ли реальная политическая власть серьезно повлиять на настроение руководства Хамас и вынудить изменить тактику действий? Израильские политики в этом не уверены. Пока некоторые лидеры организации дают понять, что не возражают против переговоров с Израилем, другие прибегают к весьма жесткой риторике. По мнению израильских официальных лиц, пройдет еще немало времени, пока станет ясно, какой путь выберут палестинцы – диалог или насилие. В Тель-Авиве полагают, что, по крайней мере, сейчас ничего не произойдет. Успех на выборах – весьма радостное событие, которое должно удержать руководителей умеренного и радикального крыльев Хамас от раскола, отмечает Newsweek.
Обращаться за помощью к специалистам-кремлинологам сегодня нет необходимости. Россия ясно дала понять Западу и ближайшим соседям, что готова использовать энергоресурсы в качестве оружия. В первый день Нового года началась газовая война с Украиной. Затем была опубликована статья министра обороны Сергея Иванова под заголовком «Россия должна быть сильной», в которой тот, намекая на ядерное оружие, предостерегает иностранные государства от вмешательства в дела бывших советских республик. В марте в Белоруссии и на Украине пройдут выборы, и Москва делает все возможное, чтобы сохранить эти страны в сфере своего влияния, пишет Ньюсвик. Сегодняшняя Россия сильно отличается от той, что была 3-4 года назад, продолжает еженедельник. Благодаря высоким ценам на нефть в Кремле вообразили, что необходимость соблюдать правила приличия отпала. Газовую войну с Украиной расценивают не только как оскорбление, нанесенное президенту Ющенко, но и как предупреждение Европе и остальному миру. С Россией шутки плохи. Тем не менее, в будущем использование энергоресурсов в качестве оружия может обернуться против Кремля. В 90-е годы Москва предпринимала подобные шаги в отношении стран Балтии. Бывший министр иностранных дел Эстонии вспоминает, что прекращение поставок из России и необходимость платить за энергоресурсы по рыночным ценам принесло только пользу. Это стимулировало скорейшее проведение реформ и сделало страну более конкурентоспособной, что, в свою очередь, способствовало вступлению Эстонии в Европейский Союз, отмечает Ньюсвик.
Несколько лет назад президент Путин в интервью журналу US News and World Report критиковал решение Соединенных Штатов направить войска в Ирак. «Главная опасность исходит из Ирана», — сказал он. И, видимо, был прав. Тем не менее, сейчас Москва никак не способствует решению иранской проблемы, пишет еженедельник в редакционной статье. Ни для кого не секрет, что реактор в Бушере, строящийся с помощью России, лишь прикрытие для создания инфраструктуры, которая включает физиков, инженеров, технологов, химиков и других специалистов, способных создать ядерное оружие. И Кремль знает об этом. Путин полагает, что если Россия откажет Ирану в помощи, то ее, возможно, предложат Германия, Великобритания или Франция. Но дело в том, что страны европейской тройки никогда не пойдут на это. По мнению еженедельника, следует как можно скорее убедить Москву не препятствовать усилиям мирового сообщества в деле предотвращения распространения ядерного оружия.
На прошлой неделе Европу облетела ужасающая новость. Некий швед признался в том, что убил двух своих сводных сестер и съел части их тел. Этот случай стал поводом для возобновления дебатов относительно весьма противоречивого исследования одного из британских ученых, который высказал предположение о том, что склонность к каннибализму заложена в геноме человека. Причиной патологии может стать ген, ответственный за производство прионного протеина, избыток которого вызывает коровье бешенство и болезнь куру, встречающуюся у людей, проживающих в горных районах Новой Гвинеи. Эту болезнь называют еще «хохочущая смерть», поскольку на ее последней стадии человек начинает беспричинно смеяться, ткани мозга деградируют и превращаются в губчатую массу. Основным каналом распространения заболевания считается ритуальный каннибализм, при котором части пораженного мозга попадают в пищу. Но в цивилизованных странах такая вероятность ничтожно мала, и ею можно пренебречь. А случаи каннибализма, тем не менее, не такая уж редкость. Этот факт и навел исследователей на мысль о генетической природе патологической склонности, пишет Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Кирилл Кобрин. От серьезных политических тем и драматических происшествий обратимся к курьезам. Депутаты Петербургского законодательного собрания чуть было не приняли законопроект под названием «О предотвращении жестокого обращения с алкоголиками», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Законопроект выдвинул депутат Игорь Михайлов, предложивший видеть в алкоголике человека, который страдает от всего зла и несправедливости, которого никто не понимает, который прост, прям и открыт навстречу людям». Конец цитаты. Особенно бережно в законопроекте предлагается обращаться с питерским алкоголиком. Его запрещается содержать в медицинском вытрезвителе, если у него есть справка о том, что у него душа болит или у него есть повод. Запрещается требовать у него «ану дыхни» и затыкать ему рот, когда он исполняет песни советских композиторов. Предлагается также предоставить нетрезвым людям право ездить в общественном транспорте бесплатно, при условии, что они дышат перегаром на 3-5 метров, могут только петь и ухаживать за пассажирками и кондуктором и имеют свежие пятна рвотного происхождения на верхней одежде. Самое интересное, что этот законопроект прошел все процедуры, необходимые для внесения в повестку дня. У юристов возникло лишь несколько частных вопросов. Впрочем, это обстоятельство нисколько не удивило доктора медицинских наук, директора Международного института резервных возможностей человека, нарколога Григория Григорьева.
С одной стороны, когда человек болеет, когда он пьяный, такого человека воспитывать, как-то ругать, там, наказывать, это мало что даст. С другой стороны, раньше, когда были отрезвители, службы помощи, то меньше людей замерзали на улицах. У человека есть право как бы напиться, а замерзнуть, например, на улице, у него тоже есть право.
И все же наркологу Григорьеву кажется, что целесообразнее заботиться о тех, кто окружает алкоголика, о его родственниках, детях, а не о нем самом.
Если такой закон пройдет, то также правомочен закон о вампиризме, что вот в принципе вампир имеет право выпивать кровь другого человека, если он крови выпьет не полностью, чтобы он умер, а так немножко только, чтобы человек жив остался, а вампиру легче стал, потому что ему плохо, он вампир, у него ломка, у него тяга. И он для поддержания собственного здоровья может выпивать кровь другого человека. Конечно, это показывает то состояние, в котором находится общество.
В итоге депутаты не стали рассматривать законопроект. Может быть, потому что не поняли, для кого будет выходным новый праздник, День петербургского алкоголика, только для алкоголиков или для всех горожан.
Репортаж нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской. Нашу программу продолжит обзор самых заметных публикаций в российских интернет-сайтах. Его подготовил Александр Иличевский.
Леонид Радзиховский в ежедневном журнале публикует статью, посвященную юбиляру Борису Березовскому.
«Станет ли Борис Абрамович героем серьезной книги? Боюсь, что нет, и очень жаль. Платон Еленин – фольклорная архетипическая фигура. Агасфер – великий комбинатор, Мефистофель, жрец, главный из всех традиционных религий России. Разухабистого, беспощадно веселого цинизма. Веселые расплюевские дни России 90-х. Забавно, что конкретно этот Мефистофель воплотился в тело бодрого профессора преступного мира, то раздувающегося до размеров Спасской башни, то сжимающегося до местечкового аптекаря, равнодовольного в том и другом состоянии, играющего в шахматы по памяти на 100 досках, как сумасшедший гроссмейстер. Половина партии с самим собой, но он об этом успел забыть. Вечного оптимиста с огромным ненасытным сластолюбием, по звериному естественным эгоизмом, выше среднего интеллектом, ниже среднего чувством юмора, почти отсутствующие рефлексии, без жестокости, без жалости, без способности сострадать и без физической возможности промолчать.
Дмитрий Бутрин в газете «РУ» публикует статью, озаглавленную «Доприватизация в эпоху стабильности».
Когда же, наконец, начнется второй тур приватизации? Разве не для этого все усилия Генпрокуратуры и ФСБ? Важнейший шаг ко второму туру приватизации в середине января сделала Федеральная служба по контролю за финансовыми рынками, утвердив новые правила по проведению первичного размещения акций российских предприятий. Согласно новым правилам, принятым по официальной версии, в том числе для защиты прав российских инвесторов, провести акции российских предприятий исключительно на западных рынках во Франкфурте, Лондоне или Нью-Йорке, продав таким образом часть акций западным, а не российским инвесторам, будет невозможно. 30% бумаг должно быть предложено российским физическим и юридическим лицам в ходе одновременного с западным или предваряющего размещения на российской бирже. Российские инвесторы, а в массе своей уже через несколько лет это будут граждане России, значительная часть которых работает на государство, могут не беспокоиться. Фондовый рынок России к их услугам и ждет их денег.
Иван Давыдов в «Русских ночах» пишет о трагическом случае в Челябинском танковом училище.
Российские СМИ и потребители их продукта — народ для нас загадочный. Они готовы обсасывать каждую трубу газопровода так, как будто это «Газпром» им платит, а не наоборот. Готовы 2 недели следить за передвижениями одинокого негодяя по одной из московских синагог. А вот стало известно, что в новогодние праздники группа старослужащих батальона обеспечения учебного процесса при Челябинском высшем военном командном училище изувечила 8 солдат. Одного били так, что врачам ради спасения жизни пришлось отрезать парню ноги и гениталии. Жизнь его, сообщают врачи, до сих пор в опасности. Какая будет теперь жизнь у парня, с которым свои в мирное время поступили хуже, чем поступали чеченцы с русскими пленными в Первую войну? Какая жизнь у мальчишки, превращенного зверями в бессмысленный кусок мяса? Так почему эта новость проскакивает мимоходом, а не становится главной в телевыпусках новостей и у маститых аналитиков? Почему главный национальный проект не проект по возвращению в общественную жизнь нормальных человеческих отношений?
Андрей Левкин на сайте «Телекритика» анализирует историю со шпионским камнем.
За последние 3 недели единственным фактом вот какой-либо пропаганды был волшебный фильм, который был совершенно нелепо поставлен в воскресенье на 21:00. Это тот самый Мамонтов, который рассказывал о волшебном камне, который на окраине Москвы передавал, судя по сюжету, наличку правозащитникам и другим представителям коммерческих организаций. Ахинея состоит в том, что, ну, во-первых, чисто по сетке каналов, это же надо ставить такую сенсацию в 9 часов, когда, в общем говоря, все переключаются, правильные люди, смотреть Первый канал и «Время». Дело дошло до того, что это единственное выступление в жанре пропаганды и пиара оказалось настолько нелепым, что даже, скажем, такой государственно ориентированный журналист, как Олег Кашин, воспринял это как исключительно ахинею провал ФСБ. Откуда, в общем, возникает совершенно простая мораль? Ну, я не знаю, как насчет всех пропагандистских средств государства, но уж, по крайней мере, ФСБ должно учить матчасть. Иными словами, оно должно конкретно знать, что один сюжет, один месседж, иначе они запутаются.
Редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин в обзоре российских политических интернет-сайтов, который подготовил Александр Ильичевский. И в завершении программы «Итоги недели» рубрика «Человек недели. Радио Свобода» сегодня. И на этой неделе это был выдающийся канадский хоккеист Марио Лемье, который как раз объявил об уходе из спорта. Лемье 40 лет. Он родился и провел детство и юность в Монреале. Мечтал, естественно, играть в знаменитом местном клубе «Монреаль Канадиенс», однако оказался в слабой по тем временам команде «Питтсбург Пингвинс». Первую шайбу в НХЛ он забил накануне своего 19-летия. Карьера Марио Лемье иначе как драматичной не назовешь. В ней, помимо множества голов, передач, побед, рекордов, смерть любимого тренера, тяжкие болезни, рак, операции спины. О человеке недели «Радио Свобода» Марио Лемье, мужественном спортсмене, наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Сильные боли в спине начались у Лемье еще 16 лет назад. Уже тогда случались дни, когда после очередного матча Супер Марио не мог наклониться. Первый раз ему прооперировали спину в 1990 году, а уже в 92-м ведомые им Пингвинс завоевали Кубок Стэнли. Еще через год его оперировали второй раз. Успешные операции не избавили от боли. 2 раза ему оперировали бедро. В 1993 году у капитана Питтсбурга обнаружили болезнь Ходжкина или Ходжкина, разновидность рака. Он прошел курс лечения и вернулся в команду. 193 сантиметра роста и 105 килограммов мускулов. Марио Великолепный казался богатырем, но в поездках богатырь спал на специальном лечебном матрасе, с трудом одевал носки. Ему помогали завязывать шнурки коньков. Лемье стал рекордсменом не только по числу заброшенных шайб, но и по количеству игр, пропущенных из-за болезни. Одна из глав его биографии в Википедии называется «Первый уход на пенсию». Это было весной 1997 года. В большой спорт возвращалось немало профессионалов. Чаще всего к этому времени от легендарных спортсменов оставалась только легенда. Не игравший 3,5 года Марио Лемье забил гол на первой минуте. Он двигался так, как будто помолодел на 10 лет. «Я вернулся не для того, чтобы быть обычным средним спортсменом». И вот 24 января он со слезами на глазах объявил, что на этот раз уходит совсем. Много лет назад его стало беспокоить еще и сердце. Есть ли жизнь после Марио Лемье? Конечно, есть. Но это другая эпоха хоккея, в которой другое летосчисление. Первая игра после того, как ушел Марио Лемье. Вторая игра после Марио. Живая легенда – это не столько рекордное число заработанных очков, сколько абсолютная победа человеческой воли над предательской немощью тела.
Владимир Морозов, наш корреспондент в Нью-Йорке, о человеке недели «Радио Свобода» Марио Лемье. Что же, программа «Итоги недели» завершена. Над ней работали продюсеры Марина Смирнова, Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свободы» Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами до понедельника. А после выпуска новостей, а также в 2 часа ночи с субботы на воскресенье, в эфир выйдет программа Кристины Горелик «Дорога свободы». Тема та же, о которой мы сегодня говорили. Нападки на правозащитников или кому выгоден шпионский скандал. Всего доброго. Оставайтесь на волнах свободы.
Насколько я понимаю, идея такая – подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества.
Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас удивила тональность и цензура высказываний грузинских руководителей относительно взрывов, произошедших на газопроводе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.